прочитаем из послания апостола Павла к Колоссянам, 1 глава, 16 по 18 стихи. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Аминь». Я думаю, что мы сегодня имеем особое такое вдохновение, и когда вот сочетание хора основного с детским, вот это прекрасное словословие Господа. И вы знаете, вот не по неволе или по воле, не по неволе возникают такие мысли. Нам трудно представить эту картину, когда мы с вами придем в вечность, когда придем домой, когда вот соберет Христос всех своих искупленных на этой вечере, когда Он сказал, помните, ученикам, 26 глава Матфея, Он говорит: «Не буду больше пить от плода сего виноградного до того дня или до того часа, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Братья и сестры, нам трудно сегодня представить эту картину того торжественного пира с нашим Господом. Сегодня мы только приглашаемся на этот пир. Мы образно, сквозь тусклое стекло, во многих моментах жизни видим гадательно. То есть это слово «гадательно» употреблено, чтобы, как вы знаете, вызвать в нас некоторую внутреннюю реакцию, можно сказать, таинственно, пока непостижимо, но уже открытое святым Его. Павел во всех своих посланиях подчеркивает это. Но давайте вернемся в нашу действительность, пока земную, но оставим в сердце эту мечту, и она реальна. Она реальна, потому что жив Господь, Он воскрес из мертвых. Христос воскрес! Итак, мы прочитали с вами из послания апостола Павла к Колоссянам такие, знаете, на первый взгляд возвышенные слова, вызвавшие были Духом Святым, чтобы написать Колосской Церкви вот то назначение, то начало, то, что все принадлежит одному, Ему, нашему воскресшему Господу. И во всех своих посланиях апостол Павел возвещал истину об Иисусе Христе, что Он есть Бог. И мы знаем с вами об этом. Бог явился во плоти. И когда говорят о человеке, говорят о его качествах, о его характере, о его внешнем виде, об его образовании и так далее, перечень весьма большой. Но когда мы читаем в Писании о Господе нашем Иисусе Христе, нам открывается не только Его качество, но и Его природа. Нам открывается несравнимая слава Христа. И когда Павел был вознесен до третьего неба, он, вернувшись, мы так образно скажем, не мог передать того, что он увидел. Он сказал: невозможно передать того, что я видел. Он даже себя не мог назвать. Это мы понимаем, что он так настолько был скромен в этом откровении, что просто побоялся назвать об этом. Но он говорит в послании филиппийцам, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Он говорит в этом послании, что наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, это чудо. Это чудо, которое сегодня оставлено нам на страницах Священного Писания, чтобы мы принимали верою эту несравнимую славу нашего Господа, воскресшего из мертвых. И его природа делится на два периода. Именно нужно разделить жизнь нашего Господа Иисуса Христа жизнью во славе Отца и период Его жизни на земле. И вот эти два периода, они сильно отличаются и по времени, и по назначению, по задачам. И они чудны по своему предназначению. Они чудны. Нам неизвестно, когда произошло вот то, о чем говорит Писание, когда оно только указывает на Его рождение прежде всего творения. И в этом же послании 15 стих говорит нам, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Когда мы заходим в исторические церкви или в историческую церковь, в их храмы, мы видим отображение или желание отобразить Бога в каких-то библейских именно сюжетах. Но написано, Бога никто никогда не видел. Но сущий в недре отчим Сын явил своего Отца. Поэтому Писание говорит, Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Нам остается каким-то, знаете, некоторым вопросом, почему так случилось или произошло, что ни один художник не отобразил жизнь Иисуса Христа в Его лике, в Его лице. Писание нам говорит в двух таких ипостасях, когда характеризуют Его как самого прекрасного из сынов человеческих и самого уничиженного нами, нашими грехами, до того, что невозможно было узнать Его. И когда мы сегодня видим эти картины или даже художественные фильмы в этой тематике, режиссеры пытаются отобразить этот образ красоты и вместе с тем это обезображенного нашего Господа Иисуса Христа грехами нашими. И они несопоставимы. Так нужно было Господу и так угодно Ему, что Его образ не сохранился. Не дано было, не легло на сердце никому из художников отобразить его. Находят сегодня в раскопках отображение в монетах известного и Пилата, и Ирода, но нет изображения Христа. И то, что сегодня нам представляют плащаницу, на которой он был именно завернут или был покрыт, нет-нет, это все, знаете, отчасти миф какой-то. Это не подлинность того, что было на самом деле. И мы удивляемся, при нашем образовании современном мы настолько склонны уклоняться своим сердцем вот поклонение видимому, хотя он невидим. И удивительно, что он не принимает нашего видимого поклонения. Потому что поклоняться Богу можно только в духе и истине. Но мы так устроены, что нам нужен какой-то образ, но нет лучшего образа, отраженного на страницах Священного Писания, образа нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому Павел говорит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. А в послании к евреям мы читаем такие слова о нем. Здесь сказано так. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном», так же, когда вводит первосвященного, первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Вот в чем суть образа Бога невидимого. И нужно подчеркнуть, что мы, как проповедующие, или мы, как возвещающие благую весть Евангелия, указываем на главное и правильно делаем. Мы указываем на истину о нашем Господе. Но полнота этой истины откроется только тогда, когда мы с вами придем в вечность. И апостол Иоанн в своем первом послании, начиная третью главу словами «Возлюбленные», мы теперь не знаем, как он говорит образно, что там будет, но знаем, когда придем, то увидим его таким, каким он есть. А какой он есть? Такой, что он простил меня, грешника, что он простил тебя, грешника, что он назвал братом, подобно этому благовестнику, который зашел в эту камеру смертника и так и сказал: «Брат мой». Да, мы рождены все от одной крови. В наших жилах течет та кровь, которая была именно нам дана от нашего Господа. Но в нашем духе есть огромная разница между физическим человеком и духовным. И вот когда мы читаем эту мысль о том, что именно в полноте мы можем понять только в вечности и эту истину Божию, и что это значит, как Павел говорит, вводит его во Вселенную. Что это? Что это? Павлу было открыто не только его начало, но его и участие. То есть участие в создании всего видимого и невидимого. И более того, Писание подчеркивает, что именно он является источником этого создания. Смотрите, ибо им создано все, что на небесах и на земле. Разве это не Бог? Бог. И когда сегодня некоторые богословы оспаривают его божественность, они глубоко заблуждаются. Потому что эту истину нужно принимать сердцем, но не умом. Наш ум не в состоянии вместить триединство Бога. Мы принимаем это верою. И благодарение Ему, что только тогда, когда мы увидим Его, как Он есть, нам откроется вот эта полнота Его Божества. Поэтому Он стоял в истоках этого создания. Он был сам создателем этого. Когда мы сегодня видим нашими физическими глазами небо, звезды, планету Луну, Солнце, мы только можем сегодня представить эту картину вот того движения во Вселенной. И когда сегодня ученые, достигшие определенного уровня в этой аппаратуре, способны заглянуть за нашу галактику и еще дальше, они говорят только одну единственную фразу. Мы не можем понять, чем дальше мы открывается, тем больше видим, Вселенная непостижима. У ней нет границ, потому что Бог есть Дух, и поклоняться Ему мы призваны в Духе и истине. Поэтому сегодня мы слышим это слово, и наше сердце умиляется, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано. Как понять все это? Не обязательно. Важно уместить, важно принять, и потом оно обязательно откроется. О чем еще нам говорит Слово Господне? Мы видим на страницах Евангелия, когда Иоанн начинает свое Евангелие словами и говорит так, что все через него начало быть, что начало быть. Это не философская фраза, это фраза веры. Веры детской, веры простой в истину Божию. И читая Евангелие, мы видим, что Отец и Сын неотделимы друг от друга. И эту истину Христос сам подчеркивает, когда Он говорит, что Он и Отец одно, в 10 главе Евангелия от Иоанна, 30 стих. Я и Отец одно. И все это стало доступным благодаря сегодня Духу Святому, который в нас присутствует, в которой в нас, давайте скажем, живет, и который открывает нам эти вечные истины, начатые когда-то в этом начале открытия апостолом и вплоть до нашего времени, и вплоть до периода, пока существует эта Земля. И мы знаем конец этой планеты Земли. Но обратим внимание, что все сотворенное им сотворено и для Него. Им и для Него. Это говорит и указывает, что Божье предвидение будущего вечно, как Он Сам. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И вот в этом вечном Господь предвидел свою церковь, Он видел ее, которую Он создал, принеся себя в жертву за всех людей, но и ради нее, став именно главою церкви. Его короткая земная жизнь и 3,5 года, когда Он вышел на служение, были достаточны, чтобы явить себя миру и быть принятым верою в мире, верою, что Он Бог. Верою это стало сегодня принимаемо нами и стало понятно не умом, но сердцем, именно не только нам, но и самому ангельскому миру, что цель его оставления небес. И когда они, помните, они радовались вифлеемских, когда в Вифлеем пришли и передали эту благую весть пастухам. И мы хорошо знаем эту библейскую историю со 2 главы Евангелия от Луки. И до наших дней, к радости сегодня всех живущих в Вифлееме, христиане бережно сохраняют поистине эти библейские места. Они, как знаете, как молчаливые свидетели тех земных лет нашего Господа. И в окрестностях Иерусалима есть такой храм, как он и называется, храм пастушков. И вот в этом храме остались те, на этом месте остались остатки того храма, который построила мать Константина императора в 4 веке. Она пришла на эти места и спрашивала людей, а где родился Христос, а где было возвещено Евангелие. И вот ей сказали, что есть люди, которые ходят в эти места и собираются там для молитвы. Через это Дух Святой показал ей именно непосредственные места возвещения Благой Вести и Рождества нашего Господа. И там сегодня сохранились древние оливковые деревья именно тех времен. И кто бывает в этих местах, все гиды подтверждают и говорят, вот эти оливки тех времен. Удивительная жизнь Божия в этих деревьях. Эти малые подробности подтверждают подлинность той любви Бога к нам в лице Его прихода, чтобы умереть за грехи наши и своим славным воскресением подтвердить вечность своего бытия. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И возникает вопрос, почему Он первенец из мертвых? Да потому что смерть не имела над Ним власти. И в этом есть именно одна из сторон Его первенства. И если предыдущие библейские личности и были воскрешены как знамение силы Божией, это и сын Сарепской вдовы Ветхого Завета, это и Лазарь, брат Марии и Марфы, это и дочь Иаира, начальника синагога, из Евангелия мы знаем об этом, это и Тавифа из города Лиды, о чем нам повествуют деяния апостолов. Но мы знаем все сегодня, или в общем представляем, что впоследствии они все равно умерли. Но воскресение Христа носило победоносный характер над смертью, и в этом суть Его первенства из мертвых. Он воскрес, чтобы уже никогда не совершать то, для чего Он пришел. Он имел власть отдать свою жизнь, что Он и сделал, и Он имеет власть принять ее, что Он и сделал. Именно этим положил он начало победоносного шествия Церкви на земле во свидетельство всякому верующему, что будет воскресение мертвых. Это его обетование бессмертия. Но для Церкви он дал обетование не только бессмертия. Он дал чудесное обетование восхищения, тогда, когда мертвые во Христе воскреснут первыми. А потом, кто останется живым из Церкви Христовой на этот период, будут вместе с ними, написано, восхищены на облаках, встретены Господу. И там удивительные слова: «И так всегда с Господом будем». Поэтому, когда мы сегодня отмечаем очередной раз воскресение нашего Господа Иисуса Христа, да возрадуется наш внутренний человек той принадлежности не только в этот пасхальный день, но и в целом по смыслу и цели нашей жизни. Будем знать и будем уверенными, что не все мы умрем, но все изменимся. И да благословит нас Господь сегодня с дерзновением, приступая к престолу благодати, в надежде, что начатое Духом Святым доброе дело в нас будет продолжаться до того дня, когда Он придет за всеми нами. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Христос воскрес!